Добрый день, Христос воскрес! Аллилуйя! Слава Богу! Апостол Павел очень серьезно говорил вообще о воскресении Христа. Были такие мнения, что вообще Христос не воскрес и так далее. И он как-то вот в первом послании к Коринфянам, там в 15 главе, он очень много об этом говорит и убеждает, и церковь убеждает, и всех убеждает, что Христос воскрес, потому что без воскресения Христа, ну, смысла как бы вообще в христианстве не было. И он говорит в 19 стихе, 1 Коринфянам 15:19, он говорит: «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». То есть, если мы не надеемся на Христа, что действительно Его воскресение означает наше воскресение, что мы пойдем к Господу, что у нас вечная жизнь и так далее. Он говорит, тогда какой смысл вообще? Давайте будем, как он там говорил, есть, пить, веселиться и так далее, что все равно завтра помрем. Он говорит, нет, у нашей жизни есть смысл. И он говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но, вы знаете, я думал, справедливое и обратное. Если мы только в той жизни надеемся на Христа, то у нас вообще немножко проблемы в этой жизни. Потому что получается, что мы вообще не берем то, что Христос завоевал для нас уже в этой жизни. Понимаете, у нас есть обетования, которые должны работать сегодня в нашей жизни. Есть обетования, которые должны будут там, на небе работать. Если мы надеемся только на те обетования, которые на небе, ну вот когда придем со Христом, тогда будет все хорошо. Тогда мы и болеть не будем, и страдать не будем, и так далее. Но вы понимаете, что частично эти обетования, они уже здесь сегодня работают. Они должны работать сегодня у нас. Амен. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы». Самих себя исследуйте, потому что вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Ты знаешь, что Иисус Христос в тебе? Это реально. Что значит Иисус Христос во мне? Это значит сила. Это значит сила победить любую болезнь в своем теле или в своей душе. Это значит сила победить любую зависимость. Это значит любовь. Любовь, которой я могу любить врагов. Я сам не могу любить врагов своих. Понимаете? Но любовь, которая живет во мне, она может это делать. Понимаешь? Она может дать мне свободу. Она может изгнать любой страх из моей жизни. Понимаете? И многое-многое другое. Что значит Иисус Христос в нас? Это многое другое. И порой на нас смотришь, такой возникает вопрос. Да вы что, вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Вы что, не знаете, что в вас сила победить любую болезнь, пройти любые трудности? Вы что, не знаете, что в вас любовь живет? Понимаете, глядя на нас, порой возникает такой вопрос. И дальше вот в этом же стихе, в пятом стихе, он его заканчивает. «Разве только вы не то, чем должны быть?» «Разве только вы не то, чем должны быть?» А кем мы должны быть? Кем мы должны быть? 2 Коринфянам, да, мы сейчас просто по Писанию ответим. 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе, тот новая тварь. Тот новая тварь. То есть рожденный свыше. То есть рожденный от Духа. А кто такой рожденный от Духа? Что от Духа рождается? От Духа рождается Дух. Рожденный от Духа есть Дух. Аминь. Поэтому что, кто такая новая тварь в тебе? Кто такая новая тварь? Это твой Дух, который воскрес со Христом. Это не твое тело, это даже не твоя душа еще. Это твой дух. Рожденный от Духа есть дух. Это твой дух, это то, что совершенное в тебе, то, что уже не требует. Нам нужно там менять душу, с телом есть проблемы, но с твоим духом все хорошо. С твоим духом все хорошо. У твоего духа, если Павел сказал, мы имеем ум Христов, если мы просто посмотрим в свой ум, мы скажем, не, мы не имеем ума Христова. Мы имеем, потому что наш дух, он знает мысли Христа. И он думает так, как Христос, наш возрожденный дух. А у нас должны быть чувствования Христа. Но понятно, у меня нет таких, не всегда, далеко не всегда такие чувствования. Всегда такие чувствования в твоем духе. Твой дух и мой дух возрожденный, он именно имеет чувствования Христа. Почему? Да потому что мы знаем, что в нашем Христос в нас. Где Он в нас? Ну где Он в нас? Он как раз в нашем духе. Духом Святым, понимаете? И все, что у Духа Святого есть и проходит через наш Дух, и наш Дух адаптирует это, и наш Дух это понимает. Поэтому вы есть новая тварь во Христе Иисусе, вы есть Дух, 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 еще раз Дух. Вы не ваша душа пока, вы не ваше, то, что рождено от Бога, это не ваша душа, не моя душа, это не наши тела, пока еще не преобразованные славные тела, но это наш Дух. И в нас есть вот эта часть божества, совершенная часть, понимаете? Совершенная часть. Поэтому дальше говорится, что древнее прошло. Древнее прошло. Древнее, можно одним словом, пожалуйста, сказать, двумя. Древнее – это суетная жизнь, переданная нам от отцов. Древнее. И Писание говорит, что Бог искупил нас от суетной жизни. То есть древнее прошло. Древнее прошло. Но почему мы, ну, я не буду, вы понимаете, почему это древнее все-таки проявляется? Почему мы все-таки живем по этому древнему? То есть, когда наш дух возрождается, когда ты покаялся, когда ты родился свыше, когда родился твой дух, понимаешь, с твоей душой и с твоим телом тоже что-то произошло. Кто-то вот в момент покаяния исцелился. Вот Надя получила мощнейшее исцеление во время покаяния. Никто не молился, мы даже не знали, что нужно молиться за исцеление. Она пришла, сказала молитву покаяния, все вышло, и она получила исцеление. Хотя ей говорили врачи, что девушка, вы будете всю жизнь жить на таблетках. Ей еще 30 лет не было. Понимаете, мы этот чемодан таблеток благополучно высыпали. Аллилуйя! Понимаете, во время покаяния, во время рождения свыше, с телом могут происходить изменения. Могут происходить изменения в нашей душе. Ну, может быть, уходят какие-то неправильные привычки, ну и так далее. Что-то происходит, но это все еще не до конца, все несовершенно, потому что Филиппийцам 2.12 говорит, совершайте свое спасение. Понимаете, процессы, вот спасение – это процесс исцеления, это процесс освобождения и так далее. И вот эти процессы, они должны в нас продолжаться. Вот сегодня в нас должно продолжаться исцеление. Мы должны получать исцеление нашего тела. Если возникает какая-то проблема, понимаете, мы должны получать, у нас есть право. У нас есть возможность. Если у нас появляются какие-то, кому-то нужно освобождение, вот кто-то покаялся, но до конца не освободился, кто-то курить продолжает, кто-то, может быть, сквернословить продолжает, кто-то, такие случаи есть. У кого-то просто, знаете, зависть осталась, у кого-то еще что-то. И понимаете, вот это вот процесс спасения, освобождения от этих вещей, он должен продолжаться, он не должен останавливаться. Поэтому Писание говорит, совершайте свое спасение. Совершайте свое спасение. Тело должно исцеляться. Ум должен обновляться. Чувствование должно совершенствоваться. Приходить в соответствии с теми чувствованиями, которые есть у Иисуса Христа. Воля должна подчиняться воле Божьей. С душой и с телом идет работа. Идет работа. Но мы должны понимать, что мы есть новое творение. У нас есть как бы вот это вот командный пункт. Это наш дух, из которого идет все, все указания, все, который знает мысли Бога, который знает чувствование Бога, который знает планы Бога, который знает цели Бога, и он уже должен подчинять нашу духу, нашу душу и наше тело. Амен. Амен. Поэтому и дальше говорится, древнее прошло, теперь все новое. То есть у нас все новое. Ценности новые, цели новые, планы новые, чувства новые, желания новые, поступки новые. Все новое. Ну так Писание говорит. Аминь. Так Писание. И если мы где-то срываемся на старое, на древнее, я снова объясняю, что нам душу свою нужно продолжать спасать, ум обновлять. Как бы волю подчинять воле Божией и так далее. Вот из-за этого у нас происходят порой нестыковки. Но мы есть новая тварь во Христе Иисусе. Амен. Это наше правильное положение перед Богом. И это наше правильное положение в этом мире. Амен. И я вот сейчас сегодня хочу просто показать одну вещь, которая новая в нас, которая новая, которой не было до этого, да? Вот, допустим, ну, много мест Писания, где говорится о том, что мы имеем новое. Я взял вот одну просто, одно место Писания. Ефесянам 6 глава, 11-12 стих. Здесь написано, облекитесь во всеоружие Божие. Итак, всеоружие Божие. Первое, это новое для нас. Это новое. Это новое. Это новое. Все оружие Божье, у тебя его не было, пока ты не родился свыше. Это новое, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Это новое, козни дьявольские. Нет, оно не, это не новое. Это, оно всегда было, оно всегда будет, и, к сожалению, до какого-то времени будет. Потому что наша брань не против плоти и крови. Вот эта брань против плоти и крови, это древнее или новое? Это древнее. Это древнее. Это древнее. Наша брань против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот это новое. Вот это новое. И когда, если у тебя вот до сих пор чья-то плоть и кровь, она враг. Плоть сестры там, или плоть брата – это враг. Пойми, это уровень духовного младенца. Это уровень духовного младенца. Этого вообще не должно быть. Никакая сестра, никакой брат не должен, вообще никакой человек не должен быть твоим врагом. Твои враги – начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной. Понимаешь? Амен. Есть такая притча, я рассказывал как-то ее. Шакал подходит ко льву и говорит: давай подеремся. Лев говорит: да не буду с тобой драться. Он говорит: нет, давай подеремся. Да отстань ты, не буду с тобой драться. Шакал говорит: ну тогда я всем расскажу, что ты со мной отказался драться. Лев говорит: знаешь, шакал, говорит, лучше пусть шакалы надо мной смеются, что я отказался с тобой драться, чем львы будут смеяться, что я с тобой согласился драться. Понимаете, мы львы из колена Иудина, и не наше дело драться с плотью. Понимаете, особенно с чужой плотью. Не наше дело. Не наше дело. Бог не будет смеяться, но ему будет не очень приятно, конечно. Амен. Итак, смотри, у новой твари, то есть у нас вот, у новой твари, новый враг, да, новое оружие и новая война, как бы. И вот одно из всеоружий, да, вот здесь же говорится, в 15 стихе, здесь говорится, что одно из всеоружий – это обув ноги в готовность благовествовать мир. Обув ноги в готовность благовествовать мир. Обрати внимание, что во всеоружие Божие мы рождены свыше, нам дано всеоружие Божие, но облекаться в него мы должны. Обуваться в готовность благовествовать мир должен я. Должен я. Я новая тварь, у меня есть это всеоружие, но я должен обуваться. И я бы хотел просто посмотреть, да, на примере, вот на одном примере библейском, как мы можем обуться в готовность благовествовать мир. Вообще любой вопрос в нашей жизни, да, если мы его хотим решить по-библейски, он подчиняется как бы трем понятиям. Первое понятие – молитва, второе понятие – Слово Божие, и третье понятие – дело. Итак, молитва, слово, дело. Это так, как решаются вопросы, наши жизненные вопросы библейским методом. Вот, допустим, бывает же так, да, что о тебе злословят. Бывает так. Ты слышишь, что за спиной у тебя злословят, или слышишь, там кто-то приходит и в глаза тебе злословит и так далее. И что делать? Что делать? Первое, что нужно делать? Первое – молитва. Просто нужно встать перед Господом и сказать: Господи, что делать? Я слышу, что обо мне злословят. Что делать? Это первое. Второе, Господь дает слово. Екклезиаста 7.21. Екклезиаста 7.21. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. Мощнейший совет. Классно, если ты его возьмешь. Тебе, знаешь, у тебя горы с плеч свалятся. Ты вообще будешь себя чувствовать свободным. Потому что ты не в контроле. Мало ли, что тебе говорят. Ты никогда не угодишь всем. И обязательно будут говорить, 100% будут говорить. Ты слышишь или не слышишь, догадываешься ты или не догадываешься, говорить будут. Говорят о каждом из вас. Поймите, что говорят о каждом из вас. Может быть, вы даже не знаете, но о каждом из вас и обо мне тоже говорят. И самый мудрый совет, как? Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебя раба твоего, когда он злословит. Ладно. Второе слово и третье дело. Какое дело? Не обращай внимания. Не обращай внимания. Не обращай внимания. Я советую вам, возьмите это для себя. Возьмите, вам это облегчит жизнь. 100% о вас говорят, поймите. Халилюя. Ну ладно, это как пример. Теперь была проблема у Бога с первоапостольской церковью. Первоапостольская церковь была обута в готовность благовествовать мир только евреям. Только евреям. Но у Бога был план, чтобы первоапостольская церковь благовествовала мир до края земли всем народам. И у Господа стояла задача, ему нужно было переобуть церковь. Переобуть апостолов, переобуть иудеев, переобуть евреев, чтобы они шли и проповедовали Евангелие язычникам. И знаете, как Бог решил эту задачу? Он нашел человека, который был готов молиться, готов слушать Слово Божье и был готов исполнять Божье Слово. И мы сейчас посмотрим это на примере Петра. Деяния 10 глава 5-6 стих. Корнилий молится и говорит, и просит Господь, Господь всегда отвечает на молитвы, Господь, как мне спастись? Как спастись? Вот я молюсь, я пощусь, я жертвы приношу и так далее. И Бог отвечает ему, посылает ангела, отвечает. Ангел приходит к Корнилию и говорит, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевникова. Видимо, Симон у евреев в то время было, как Иван у русских, допустим, в свое время, очень распространенное. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Ну, Корнилий посылает людей, и наступает время, мы говорим, молитвы. Молитва, слово, дело. Наступает время молитвы. 9-10 стих, Деяния 10 главы. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Вот интересно, пока он не молился, есть не хотел. Как решил помолиться, сразу захотел есть. Вот так бывает, да, только начнешь, только решишь Библию почитать, только помолиться, только послушать, вдруг то есть, то пить, то спать, то звонки начинаются, то дела какие-то там срочные. Вот не бывает так, чтобы, знаешь, вот ты выспался, наелся, напился, все дела сделал, и вот встал и говоришь, так, все, вот делать нечего больше, буду теперь Господу служить, буду молиться, буду вот такого, бывает так, у кого-нибудь такое бывает, нет? Вот ну нечего делать совершенно, и ты думаешь, ну что, от нечего делать, давай начнем молиться и так далее. Такого не бывает, да? Вот. Но Петр, несмотря на то, что почувствовал голод, он все равно стоял, он говорит, я буду молиться. И он начал молиться. И дальше, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Ну, в транс вошел, да, в транс вошел. То есть он начал там видеть духовный мир. И понимаете, чем полезна молитва на голодный желудок? Вот, то есть ты в выступление можешь войти в транс, у тебя откроются глаза в духовный мир. В духовный мир. А на сытый желудок молиться. То есть это как бы, знаешь, голод, это как бы помеха была, да, но эта помеха, он ее преодолел, и это, она как бы послужила, ну, к тому, обострила его духовное ощущение, и вот он увидел это видение. То есть, понимаете, когда мы служим Богу, очень редко такое бывает, чтобы вообще там тебе все аплодировали, там тебя все поддерживали, обычно всегда какие-то помехи возникают. То ли они могут через других людей приходить, то ли могут через твою собственную плоть приходить и так далее. Но что интересно, вот здесь вот этот момент показывает, что не всегда помеха, не всегда то, что мешает нашему служению Богу, это плохо. Не всегда. Не всегда. Сейчас я приведу пару примеров. Дьявол возбудил вельмож царя Вавилонского против Даниила. Они завидовать стали, они хотели его уронить. И они, чтобы обвинить Даниила перед царем, они что использовали? Они использовали готовность Даниила молиться 3 раза в день. Даниил был постоянен, 3 раза в день он молился. И они сказали, я просто напоминаю, может кто-то не помнит, что они сказали, царь подпиши указ, и царь подписал этот указ, что если в течение 30 дней кто-то будет молиться, просить, там, поклоняться какому-то там богу или идолу, кроме царя, того в ров со львами. Ну вот, царь подписал, не подумавши, Даниил тут же пошел, время пришло молиться. Вот, донесли царю, ну делать нечего, бросают его в ров со львами. Что интересно, понимаете, вот эта готовность молиться, да, которая была, мы сегодня о готовности говорим. Готовность молиться три раза в день, она была настолько сильной, что вот эта помеха, что вот эта угроза, что если тебя застанут молящимся не царю, а кому-то другому, тебя бросят в ров со львами, ну, естественно, что там, какой там мог быть исход. Понимаешь, эта помеха, она не остановила Даниила. Она не остановила. И когда его бросили, мы помним, то есть вот эта готовность вначале бросила его в ров со львами, а потом она из этого рва его вознесла на самую вершину власти. Я так подозреваю, да, что у Бога был план. Он сказал, ну хватит, наверное, Даниилу тут какие-то работы, надо-ка его поставить уже вторым человеком. И он так подумал, думает, так, что бы тут можно было бы сделать, да, и он допустил. И он допустил, чтобы вот это вот все случилось. Но уж когда потом Даниила достали из ямы живым и как бы невредимым, то конечно, тут царь обрадовался, говорит, ты будешь вторым человеком, а этих всех туда, в эту яму со львами. Поэтому понимаешь, что не всегда помеха, которая возникает твоему служению, она плохая, она иногда хорошая. Она иногда хорошая. Помните, однажды Иисус сказал, дал слово ученикам, переправимся на ту сторону. Это было слово. Они сели в лодку, поплыли. Началась буря. Началась такая буря, что им пришлось будить Иисуса и сказать, «Учитель, мы тут тонем, тебе что, дела до нас нету, что ли?» Он встал, значит, запретил буре. И там написано, знаете, это в Марка 4 главе, и там написано, что ученики пришли в ужас. И они в ужас пришли не от бури. Они пришли в ужас от осознания того, кто с ними в лодке находится. И не сказали, кто это, что он морю и ветрам повелевает, и они его слушают. Вот до этого все, Иисус там, по-запанибратски, да, Иисус там, чудеса, да, то. А тут у них просто, знаете, ужас нашел. Ужас такой, страх Божий пришел. То есть они ощущать начали вообще, что-то это необычно. Это просто так фамильярно себя с ним вести нельзя. Он тут морю и буре, и ветру повелевает, понимаете? То есть вот эти вот помехи, да, они же исполняли служение. Он же дал слово, сказал, переправимся. Они говорят, хорошо, поставили парус там или на веслах, и гребли. И, в общем-то, попали в проблемы. Но вот эта вот помеха, эта буря была, которая мешала им выполнить их служение, она обострила их духовное чувство, она им показала вообще, кто есть Иисус, вообще, чьи они ученики, с кем они ходят, понимаете? Аминь. Поэтому, когда ты начинаешь служить Богу, начинаешь молиться, может быть, читать Писание, может быть, какое-то служение, и какие-то помехи, да ты скажи, да слава Богу, ха, ты должен беспокоиться, если никаких помех нет. А если помеха пришла, скажи, слава Богу, значит, готов, Господь приготовил для меня благословение. Господь приготовил для меня то, что я вообще даже не ожидаю. Понимаете? Потому что никогда Божье дело не бывает вот так вот, чтобы оно скользило. Оно всегда встречает сопротивление. Оно всегда встречает сопротивление. И если ты чувствуешь сегодня, служа Богу, да, не знаю, в молитве там, еще в чем-то, и ты чувствуешь противостояние, слава Богу, все хорошо, все правильно, амен. Будь верным до конца, понимаешь, и Господь благословит тебя. Господь благословит тебя. Амен. Господь, знаете, вот с этой с бурей, они же, понимаете, Писание говорит, вкусите, как благ Господь. Вкусите, как благ Господь. А как вкусить? А вот здесь вот в буре они вкусили. Вот здесь в буре они и вкусили. Вот Даниил во рву со львами, он и вкусил, как благ Господь. А как ты еще вкусишь? Без помехи, без проблем. Как ты вкусишь? Да никак ты не вкусишь. Амен. А вот здесь вот ты вкушаешь. Вкусите, как благ Господь. А когда вот такие, когда такие приходят испытания, проблемы, помехи твоему служению, понимаешь, ты в этот момент можешь задать Господу правильный вопрос, и Он тебе даст правильный ответ. Понимаешь? Правильный вопрос и правильный ответ. Амен. Итак, готовность молиться. Первое, как бы вот условие, что ли, ну вот как вот нам обуться в готовность благовествовать мир? Это наше всеоружие, которое, в общем-то, поражает дьявола. Готовность молиться, несмотря на помехи, позволяет Богу использовать помеху для нашего благословения. Поэтому, я уже сказал это, как только увидите помеху молитве, или свидетельству, или служению, радуйтесь, потому что Господь приготовил для вас благословение. Итак, это молитва. Следующее слово. Следующее это слово. Первая молитва, второе слово. Петр молится, и 11-16 стих. Петр молится, пришел в выступление, в транс, и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Знаете, я не знаю, почему Петр почувствовал голод. Ну, может, реально, просто пришло время. Может быть, дьявол дал голод, может быть, Бог дал голод. Я не знаю, да? Но я знаю, что если бы Петр был сытым, если бы Петр был сытым, и когда ему Бог сказал: «Заколи и ешь», он сказал, он бы не стал бы, он дипломатично бы сказал, это же народ дипломатичный, он бы сказал: «Господи, я не хочу, я сытый». Я бы с удовольствием, но я вот, мы иногда в гости приходим, и если вдруг нам пища не нравится, мы что говорим? «Спасибо, да, ну я сытый, I'm full», да. И он бы сказал бы: «Я сытый», это было бы как бы правильно, да, но он был голодный. И он был голодный, и он понимал, что Богу не соврешь, поэтому у него, ему пришлось говорить: «Я не буду есть, потому что это нечисто, это закон запрещает», и так далее. Вот. Видение было трижды показано Петру. Петр трижды отказался есть, и Господь трижды сказал ему свое слово: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Итак, Петр молится, первое. Второе, Петр получает слово. И дальше, 17-20 стих. «Когда же Петр недоумевал в себе», он ничего не понял все равно, «что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему», Бог продолжает говорить Петру: «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». И Петр, он еще, знаете, он не связывает еще никак вот то, что он видение видел, то, что Бог сказал ему, что я очистил, того не почитай нечистым. И вот это вот повеление, вот язычники пришли, и он должен с ними идти. Но это сказал Бог, он это знает, и он говорит: я иду, я ничего не понимаю. Вообще, что происходит, я не понимаю, куда я должен идти с этими язычниками, они же ему ничего не рассказали. Но он говорит: я подчиняюсь, и он идет. И когда он пришел к Корнилию, и когда Корнилий ему рассказал вообще, что произошло, что ангел пришел, и вот так, да, и тогда до него дошло, и тогда он связал все эти вещи. Я повторяю, как иногда нам в нашем служении, в нашем движении не все понятно, какие-то отдельные кусочки, здесь кусочек, здесь, здесь, и мы никак не можем понять, что происходит и так далее. Пойми, надо просто продолжать идти, потом это все свяжется, потом это все сложится, потом это уложится, и ты, оглядываясь назад, увидишь: да, все было стройно, все было правильно, хотя было тебе непонятно. Понятно, тебя Бог вел. Тебя вел Бог. Вот. Итак, Деяния 10:34-36. Когда Петр выслушал Корнилия, он сказал: «Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог не лицеприятен». Но до этого он не знал. Он думал, что Бог лицеприятен. Он думал, что Бог только для еврейского народа. А здесь он говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». О чем Петр говорит? Петр говорит: я понял, Бог послал слово не только сынам Израилевым, не только сынам Израилевым через Иисуса Христа, благовествуя мир. Мы как раз и говорим о готовности благовествовать мир. Он говорит: я понял, вот через это видение, вот через то, что вот мне Корнилий рассказал, я понял, оказывается, Бог послал слово, благовествуя мир через Иисуса Христа не только евреям, не только, но и язычникам. И это произошло, и вот этот момент, когда он обулся в готовность благовествовать мир язычникам и начал благовествовать мир язычникам. И там дальше несколько стихов, примерно около 10 стихов, он им рассказывает о Христе, рассказывает о Христе. И потом мы читаем, что Дух, он еще не закончил рассказывать, мы читаем, что Дух Божий сошел на язычников, они начали говорить на иных языках, и Петр понял, слушай, говорит, они получили крещение Духа Святого точно так же, как и мы. И кто теперь может что-то сказать? Почему их нельзя водным крещением крестить? Почему, если Бог их духом крестил, как нас? То есть язычники получили спасение, получили крещение Духом Святым и получили водное крещение. Вы понимаете, вот ну, такой простой пример, который Бог нам привел, как человек обулся в готовность благовествовать мир ну, для язычников, в данном случае для язычников. В данном случае для язычников. Амен. После вот этого видения, чтобы благовествовать мир вообще всем народам, Петру не нужно было, чтобы Бог ему повторял видение, чтобы Бог ему снова говорил. И церкви тоже Божией это не нужно, потому что и нам с вами это не нужно говорить, что действительно мы должны быть обуты в готовность благовествовать мир. Потому что Петр нам рассказал все. Правда, да? Потому что Писание нам рассказало. И поэтому, если ты ждешь особого откровения для себя, особого видения, я думаю, что вряд ли ты дождешься, потому что все написано. Аминь. Все написано, молись и исполняй слово. Но, знаете, есть моменты, я хочу еще пару моментов назвать, которые вот, несмотря на то, что вот эти вот вещи есть, несмотря на то, что, может быть, мы их знаем, да, нас пару вещей могут удерживать все-таки от того, чтобы благовествовать мир. И первая вещь, это знаете какая? Иоанна 4:35. Иисус говорит ученикам, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Вы знаете, мы христиане, мы говорим. Знаете, мы говорим, что, вы знаете, мы еще не готовы к жатве. Нам еще 4 месяца надо, чтобы библейскую школу закончить, чтобы там пару семинаров пройти. Нам еще нужно попоститься, нам еще нужно помолиться, нам еще нужно то, нам нужно. Мы не готовы, нам еще 4 месяца надо. Нам еще 4 месяца надо. Понимаете, нам еще 4 месяца надо. Вот, если мы, кстати, к сожалению, мы так и делаем во многом. Если мы только будем учиться, если мы только будем проповедовать друг другу, если только будем посещать семинары и будем ждать, что вот я жду, когда это чувство придет, что я готов. Вот чтобы меня вот раздуло прямо, я уже готов прям, я готов сейчас прям выйти на улицу и там проповедовать. Мы никогда этого не дождемся. Мы никогда этого не дождемся, потому что от словесного молока мы можем возрастать только во спасение. А для того, чтобы идти и проповедовать действительно Евангелие, благовествовать мир, нужна твердая пища. Что является твердой пищей? Твердой пищей является все, что написано в Писании, это молоко. Мы иногда думаем, ну, какое-то мудрое учение, это ерунда все. Ерунда все. Твердая пища – это исполнение Божьего Слова. Потому что Иисус сказал, Иисус питался твердой пищей. Твердой духовной пищей. Ну, конечно. И Он что сказал? Моя пища есть творить волю пославшего меня, Отца, творить. Не просто учеников, я вас учить буду тут в библейской школе. Творить. Я хожу, исцеляю больных, я хочу, изгоняю бесов, я усмиряю море и так далее, и так далее. Творить. Вот что есть твердая духовная пища. Если этого в твоей практике нет, ты питаешься только молоком. И ты никогда не вырастешь до того, чтобы почувствовать, чтобы твой разум сказал, твои чувства сказали, во, я готов. Я готов идти возлагать руки на больных, я готов изгонять бесов, я готов. Никогда. Только когда ты будешь, вот ничего, может быть, не чувствуя, даже вопреки этому, ты подойдешь и возложишь руки на больного, будешь молиться. Только вопреки, может быть, своим чувствам, если ты скажешь бесам, во имя Иисуса Христа освободите и так далее. Только тогда ты получишь определенную практику и увидишь, как это работает. Потому что Бог верен Слову Своему. Он сказал, возложите руки на больных, они будут здоровы. Так оно и будет. Не важно, как ты себя чувствуешь. Я не готов. Ерунда все это. Иисус обращает внимание совсем не на твою готовность. Не на твою готовность. Давайте читать дальше. Если мы акцентируем внимание на готовности делателя к жатве, мы никогда не пожнем жатву, потому что сегодня холодно, завтра жарко, послезавтра дождь идет. Екклезиаста 11.4 говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, а кто смотрит на облака, тому не жать. Понимаешь? Христос понимает совсем не так готовность, как, допустим, большинство христиан. Он говорит, а я говорю вам, вы говорите 4 месяца, а я говорю вам, возведите очи ваши, оторвитесь от земного, от быта, на себя перестаньте смотреть, что вы на себя смотрите, на свою готовность, где-то ищите тут ее там или еще где-то. Очи возведите, посмотрите не на себя, не на свою готовность, посмотрите на что? На нивы посмотрите, как они побелели и готовы к жатве. Иисус говорит, да не на себя смотрите, а на нивы. Если женщина беременна, то как она рожает? Ну, в нормальном случае, не учитывая там какие-то медикаментозные методы и так далее. Как? Когда плод готов, тогда он выходит, правда, да? Хочет она, не хочет. Может, у нее не время, настроения нет, ерунда все. Плод готов, и все, вот дай, и все, разражайся, как говорится. Амен. Может, ее в больницу везет, говорит, потерпи, пожалуйста, потерпи еще 5 минут, пока дай. Не могу, все, плод готов. И она делает все, правда, да, чтобы дать рождение. Аминь. Амен. Аллилуйя. То есть церковь, Иисус говорит, что церковь ошибается, когда делает акцент на своей готовности. Сколько угодно можно готовиться, это ерунда все. Все это ерунда. Он делает акцент, ставит на готовности нивы к жатве. Амен. Дело не в нашей готовности. Дело в Духе Святом, который живет в нас. А Дух Святой готов всегда. А Дух Святой действует через младенцев, которые вот только покаялись, и все. Сколько вы, каждый из вас, наверное, знает эти примеры, как только человек покаялся, пошел, то кто-то руку возложил, кто-то что-то. И, пожалуйста, наркоманов привозят в реп-центр. Сегодня привезли, он освободился. Завтра смотришь, он уже за нового наркомана молится за освобождение. Что он знает? Он ничего не знает. Он покаялся, произнес молитву покаяния, и все. И у него получается, потому что он не думает, готов он или не готов. Это болезнь уже людей, которые давно в церкви. Вот готов, не готов, готов, не готов. Все знают 100%, что нельзя жить по чувствам, а нужно жить верой. Вера – это не чувство. Амен. И тем не менее, вот готов, не готов. Амен. Главное, чтобы жатва была готова. И в 36 стихе Иоанна 4 он говорит, «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, потому что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будет». То есть, когда мы благовествуем мир, мы иногда сеем. Иногда вот просто приходишь, вот человеку сеешь. То есть, ты еще не жнешь. А потом кто-то будет жать, кто-то вот наслушается, ну, того, что ты ему проповедуешь. Там пришел в церковь, и здесь призыв. Кто хочет отдать свою жизнь Господу? А он уже все готов, он уже насеянный. Он приходит, и вот тут жатва наступает. Он кается и так далее. Вот. Но здесь вот Иисус как бы связывает вечную жизнь с сеянием и жатвой. Но мы знаем, что мы не получаем вечную жизнь, потому что мы сеем или потому что мы жнем, да? Мы не получаем это. Вот. Мы получаем ее просто по вере. Но так как мы есть новая тварь, понимаете, мы есть новая тварь. У нас поручение. Поручение и сеять, и жать. У нас есть поручение от Господа, как новой твари, как новой твари. Это первое, то есть готовность, неготовность, никогда. Я повторяю, встань на точку зрения Иисуса. Иисус сказал, нива готова, значит, она готова. И Он не сказал там, посмотри, готов ты или не готов, понимаешь? 100% каждый из вас уже готов. Уже переподготовку прошли не один раз. Аминь. И еще одна причина, почему мы можем не обуваться в готовность благовествовать мир. Римлянам 1.16. Римлянам 1.16. Апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Еллину. Я сейчас вам попробую рассказать один случай, который произошел со мной. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. То есть мы понимаем, если мы стыдимся благовествования Христова, то мы стыдимся, то никакого благовествования не будет. Да? Дело было вечером. Я пришел с работы и привел с собой, мы не были верующими, но еще годы были до этого, это давно было. И привел с собой одного товарища по работе, я не помню детали уже, мы сидели вроде бы, пили чай, и сидели, разговаривали втроем, я, Надя и он. И как-то разговор зашел, я, честно говоря, потом уже в нем не участвовал, разговаривал Надя и этот Олег его звали. И я слышу, вдруг, мы с ним пьем чай, Надя говорит, Бог есть. Как-то вот разговор подошел к этому, а мы же были неверующие. В принципе-то я знал, что у нас верующие семьи. То есть для меня Бог есть, в принципе, я как бы слышал не раз. Бог есть, а этот, тот Олег, который, он такой тертый мужик был, как говорится, битый, там, в тюрьме отсидел свое время. Негативную сторону жизни он хорошо знал. И он говорит, Надя, да если бы Бог был, посмотри, такое творится. И они между собой там разговаривают. Но главное не в этом. Главное в том, что я пережил. Когда она сказала, Бог есть, меня как вот так сдавило, да, вот так сдавило просто физически, что мне дышать было трудно. И плюс еще какие-то такие очень неприятные неприятные какие-то чувства были, переживания. Я слов не могу подобрать, как это все объяснить. Но реально, и настолько было это сильно, да, что честно говоря, у меня пришла мысль, сейчас я умру, потому что дышать не могу, едва-едва. Думаю, сейчас умру. Они не замечают, они между собой разговаривают. А мне, это, возможно, продолжалось, наверное, 5 секунд, 10, 15, 30, я точно не знаю, сколько. Но это было как бы очень сильно. То есть я никогда не переживал ничего подобного, ни до, ни после. Но знаете, что интересно, да, вот это физическое такое давление было. Но кроме воздействия вот как бы физического на мое тело, вот реально жало что-то. Я переживал стыд, просто стыд. Что такое стыд, каждый из вас знает, да? Каждый из вас знает. Иногда нам стыдно там за какие-то наши поступки там, и так далее. Но иногда вот мы находимся в компании, да, и кто-то сказал что-то, сказал, может быть, какую-то пошлость там, и сказал что-то, и вот нам и всем стыдно стало, да, как-то неуютно. Зачем это было говорить и так далее. И у меня был такой колоссальный как бы стыд, да. И стыдно мне не было за Надю стыдно. Нет, абсолютно. Мне было стыдно, знаете, за то, что вот эта фраза, она высвобождена. Она вот здесь вот в атмосфере. И мне казалось, что вот весь мир слышит это. И всем стыдно. И мне больше всех. Потому что это в моем доме. Я повторяю, это трудно рассказать словами. Но, тем не менее, это было очень сильно. Такие моменты, как бы, они в память врезаются, и ты время от времени к ним, как бы, возвращаешься. А когда я покаялся, как бы, начал уже, уже что-то узнал, я начал по новой свою жизнь, как бы, вот, просматривать, и некоторые моменты просто я уже начал понимать, с духовной точки зрения, что со мной происходило, и так далее. Есть нормальный стыд, да, стыд, который, ведет к покаянию, мы говорим. Я что-то сделал неправильно, мне стыдно, я говорю, простите, и так далее. Но это был другой стыд, понимаете, я ничего такого не сделал, понимаете, оно высвобождено было, Бог есть, у меня был страшный стыд, понимаете. И я понял, знаете, потом анализирую, что когда мне стыдно, стыдно признаться, что я верующий, я не думаю, что уже нам это стыдно, да. Но стыдно, может быть, говорить о Боге. Вот где-то компания там или разговоры идут, и нам как-то стыдно вот сказать о Боге. Есть такое неуловимое чувство, нам стыдно. Я 100% уверяю вас, братья и сестры, это атака дьявола. Это атака дьявола. Что стыдного говорить о Боге, правда? Но стыдно. Может быть, вам это не знакомо, вы сейчас на меня смотрите. Может, я один такой, кто его знает? Неважно. Я не думаю, что я один. Может быть, среди вас никого нет, но все равно где-то другие есть, наверное. Стыдно, понимаете? И такой стыд, да, я переживал, это была разновидность страха. Он так переживается. Понимаете? А мы знаем, что страх не от Бога, да? Мы знаем, что страх не от Бога. И мы знаем, вы знаете, страх, чем он, как говорится, еще страшен, но то, что он человека там удерживает от чего-то, это одно. Страх может убить, реально физически убить. Человек теряет способность дышать. Просто вот это медицина. Страх сковывает все, и человек теряет способность дышать и просто где-то задыхается, понимаете? Вот. Это то, что было со мной. Мне было очень трудно дышать, понимаете. Вот пришли мысли, что сейчас я, наверное, умру и так далее. Луки 21:26, Иисус, когда говорил о последних временах, он что говорил? Он говорит, люди будут издыхать от чего? От страха. От ожидания грядущих бедствий. Бедствий еще нет, но все настолько напуганы, что люди начинают издыхать от страха. И потом я уже думал, знаете, почему этот стыд пришел ко мне? Почему этот стыд пришел ко мне? Я понял, что когда вот эта фраза была высвобождена, Бог есть, это было как бы начало благовестия мира. Это было простое начало благовестия мира. Бог есть. То есть с чего мы начинаем? Мы осознаем, Бог есть. И дальше уже идет какое-то развитие, да? Бог есть. Так вот это ко мне. То есть я никогда, я никогда не отрицал, там, есть Бог, никогда не спорил. Я просто держался, это было для меня, как говорится, табу, эта тема. Я никогда о ней не разговаривал. Хотя в детстве были случаи, когда я реально говорил, Бог, ну, помоги, а? И Бог помогал. Вот так вот. И потом опять забывал, ну, помог, и все, типа, вот это, как палочка-выручалочка. Были такие вот сверхъестественные вещи. Вот. Но когда вот прозвучало вот это вот Бог есть, этот вот стыд на меня навалился, да, я повторяю, что мне было стыдно за эту, что вообще вот она прозвучала, за эту фразу стыдно было. И как там у меня дальше? То есть как бы дьявол меня атаковал, и он говорил, ты даже думать забудь о том, что Бог есть. Ты даже не думай никогда. Ты посмотри, как стыдно тебе. Ты посмотри, как стыдно. Я думал, мне не до этого было, честно говоря. Мне бы хоть вздохнуть полной грудью в этот момент было. Потом как бы слава Богу отпустила. Поэтому, если ты, может быть, чувствуешь стыд говорить о Боге, может быть, свидетельствовать о Боге, да, это от дьявола. Это 100% от дьявола. И это не обязательно вот так сильно, как вот у меня было. Это может такое маленькое, такое туманное чувство, знаешь. Но если есть вот этот стыд говорить о Боге где-то, или страх, или он в страхе выражается, или что, это 100% атака дьявола. Это то, что нужно переступать немедленно. Нельзя поддаваться этому, понимаете? Нельзя. Противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот в этом случае, если у тебя есть возможность благовествовать, а он тебя вот таким вот образом поймал, то лучше разруши это сразу, понимаешь? Лучше разруши это сразу. Амен. Амен. Филиппийцам 1:28 говорит, «Не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Не страшитесь». Не страшись говорить о Боге, не страшись. Не позвольте дьяволу запереть тебя в эту клетку. Когда я сломал в себе эти вещи, слушай, настолько стало просто. Я мог везде говорить об этом. Я мог в любой компании говорить об этом. Мы учились, я, Виталий, Геннадий, мы учились, как там этот институт-то называется, я уже забыл, там английский изучали. Помнишь, в Даунтауне, да? Мы свидетельствовали там, мы говорили, там народ собрался такой, знаете, грамотный. Там компьютерщики приехали, там директора школ приехали, то есть народ грамотный. Ну и что? Ну и что? Мы говорили, понимаете? И они слушали, вот так вот сидели. Вот. Как-то я помню, мы уже у нас группа наша закрывалась, и нужно было, значит, у нас прощальное собрание было, и предложили спеть песни, кто какие споет. И вот мы же, Виталик, я и Надя, мы вышли, мы пели, я забыл какое. Ну что-то там, Иисус победитель, стояли. Они вот так вот сидели, так вот, а мы Иисус победитель, халилюя. Понимаете, когда сломаешь, ты сломаешь, пусть они боятся, пусть они стыдятся. Амин, да? Аминь. Аминь. Итак, знаете, братья и сестры, вот, обув ноги в готовность благовествовать мир, это оружие Божье. Это оружие Божие против дьявола, который тебя пытается напугать, который пытается тебя стыдом завалить там, или еще чем-то. Проповедуй Слово Божие, свидетельствуй, не бойся. Я повторяю, достаточно раз-два сломать, и все, и тебя понесет. И тебя понесет, и ты будешь говорить. Амен. Вот. Дьявол, конечно, боится этого. Дьявол очень боится, что ты обуешься в ноги, обуешь свои ноги в готовность благовествовать. Он очень боится. Он тебе будет посылать помехи. Помехи в молитве, сомнения в слове, будет страх посылать, будет стыд посылать и так далее, и так далее, и так далее. Будет еще тебе говорить, да ты еще не готов, тебе еще пару семинаров надо пройти, тебе вот то-то-то-то-то и так далее. Это его тактика. Ты готов. Не от тебя зависит, а в тебе живет Дух Божий, который готов, понимаешь? Который готов. У тебя возрожденный Дух, который готов. Да, у тебя еще с душой там, ну, какие, еще нужно ее спасать там и так далее, и так далее. Но Дух твой готов. Аминь. Аминь. То есть готовность – это не чувство, что я готов. Это не чувство. Никогда не жди, не надо этого ждать, чувства. Его, скорее всего, никогда не будет. Вот. Готовность – это не когда у тебя, ты закончил там библейскую школу или там не, какие-то семинары прошел. Это тоже не готовность. Это тоже не готовность. Эти вот теологи сидят и, как говорится, толку от них нет. Они сочиняют там, пишут тома, кто их читает, я не знаю, эти тома. Вот. Готовность – это, во-первых, дисциплина в духовных упражнениях. Дисциплина в духовных упражнениях – это молитва, конечно, это пост, это все-таки учение и так далее. Готовность – это когда ты готов подчиняться Божьему Слову без разбора. То, что сказано, то сказано. Готовность – когда ты не стыдишься Евангелия, не стыдишься. Амен. А если пришел стыд, надо побороть это во имя Иисуса Христа. Я тут статистику вычитал, не знаю, насколько она точная. Но вот в Китае на 500 тысяч, от 500 тысяч до 1 миллиона человек, как бы, да? А, ну да, наверное. Если брать весь Китай, сколько их там уже китайцев, а? Кто скажет? 1,5 миллиарда, больше, наверное, да? Ну, до двух, почти до двух где-то, по-моему, говорили уже. Ну, много. И вот у них от 500 тысяч до там 1 миллиона один служитель только. Один служитель. В Америке тут гораздо больше, конечно. Один служитель. Но там ежедневно по всему Китаю каются от 30 до 40 тысяч. От 30 до 40 тысяч. И вы понимаете, что ну, церковь, она почти что подпольная. Там есть официальная церковь, католическая, там еще какие-то. Вот. Но в основном церковь подпольная. Это не у католиков там каются в храмах, понимаете? 30-40 тысяч ежедневно. И это не потому, что там крутые проповедники, это не потому, что там крутое ну, прославление, там крутые, как вот в Америке эти залы, это не потому, а это потому, что у людей ноги обуты в готовность благовествовать мир. Вот и все. Они свидетельствуют соседям, они свидетельствуют там, ну не знаю кому, они свидетельствуют. Они простые, они знают в разы меньше нас. Они знают в разы меньше нас. Но они свидетельствуют, у них ноги готовы, и они понимают, что это Дух Божий. Амен. 30-40 тысяч. Так созидалась первоапостольская церковь. Так они наполнили Иерусалим своим учением. Они шли там по городам, свидетельствовали. Ни Библии у них еще не было, ну, кроме, вот, может быть, Ветхого Завета. Хотя это тоже там, в синагогах хранились эти свитки и так далее. Так созидается церковь сегодня. Аминь. Хочу напомнить просто, с чего мы начали. Христос в нас. Кто Христос в нас? Это сила. Это сила исцелить любую болезнь, это сила освободить от любой зависимости, это сила преодолеть любые трудности. И это не только твои трудности, это не только твои болезни, это не только там твои зависимости. Это сила, которая через тебя может помочь другим людям. В тебе живет вот эта сила и во мне. Она живет. Аминь? Аминь. Она живет в тебе. Любовь Божия в тебе живет. Она излилась в сердца наши Духом Святым. Амен. Иисус как любовь живет в нас. Поэтому мы можем любить врагов. Мы можем быть свободными от страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Мы можем быть свободными абсолютно. Понимаете? Все, что нам нужно обратить внимание на то, что мы есть новая тварь. А древнее прошло. Если плоть тебя искушает, понимаешь, если плоть тебя искушает ответить кому-то чего-то там, понимаешь, ты скажи, во имя Иисуса Христа умри, ты древний, ты прошло. Да, нужно побороться, но нужно побороться. Амен. Кто я во Христе? Новая тварь. Все возможно новой твари, в верующем, все возможно, в укрепляющем нас Иисусе Христе. Халлилуйя. Пожалуйста, группа прославления, вы займите. Давайте прославим вместе Господа. Аллилуйя, аллилуйя. Вы знаете, в нашем христианстве должен быть этот, как вот по-английски говорится, мейнстрим. Ты должен понять вообще, кто ты есть, куда ты идешь и как ты должен идти. Ты есть новая тварь во Христе Иисусе. Амин. И ты идешь к тому, чтобы полностью преобразоваться в образ Сына Твоего, Сына Божьего Иисуса Христа. Иисус Христос, это семя, которое Он сказал, что семя должно упасть в землю и умереть. Иисус Христос упал в землю, Иисус Христос умер. Для чего? Чтобы ты стал новым семенем. Чтобы, понимаешь, Он был один, единственный Сын у Бога. Теперь мы все сыновья Божьи. Он ради этого умер. Ради этого умер. Поэтому нам серьезно надо просто принять это благословение, что мы есть Божьи сыны, мы есть новое творение во Христе Иисусе. И, естественно, стараться, стремиться всеми силами жить как новое творение.